уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». С нами Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Рада быть у вас.
Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем и о российско-украинских отношениях, о российско-европейских, американских и так далее. Все по международке, которая касается нашей страны. Заявление господина Рябкова, замглавы МИДа, которое было сделано и наделало уже много шума. Цитата по РИА Новости. «Если НАТО и США не отреагируют на требования России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации», заявил в интервью РИА Новости замглавы МИДа. Цитирую. «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим». Что хотел сказать Рябков? Это последнее предупреждение или что это?
Евгения, вы знаете, когда эта новость вышла, я ее прочитала, перечитала, и потом потребовалось еще раз перечитать.
Согласна, да.
Да. Обычно так разговаривает Министерство обороны, и в самых кризисных ситуациях. Но это не та ситуация, и МИД тоже не Минобороны. Вот. Но мы, если оглянемся назад, в последние годы, 2-3 года, дискурс МИДа становился все более наступательным. Собственно, обстоятельства того требовали, надо сказать, и МИД теперь формулирует российские позиции гораздо более жестко. Наверное, это делается потому, что наши партнеры зарубежные не вполне понимали наш месседж, сформулированный более мягкими словами. Может быть, таким образом дойдет быстрее. Но когда вот такую цитату западные партнеры услышат, они, народ чувствительный, могут отреагировать слишком резко. Вот, так что, видимо, Сергею Алексеевичу, замечательному дипломату, придется еще пояснять вот эти слова, потому что в цитате РИА Новости это выглядит все-таки достаточно лаконично и ярко. Если НАТО и США не отреагируют на требования России о гарантиях безопасности, последует военный ответ. Будет новый итог конфронтации.
Но да, это же это как бы формирует некое беспокойство. То есть, с одной стороны, важно понять. И важно понять, что происходит на шахматной доске. То есть иногда складывается впечатление, что иностранцам, нашим западным партнерам, того и надо, чтобы мы хоть что-то сделали так, как они прогнозируют, и там, а мы вам тогда санкции, а мы вам свифт отключим, а мы вам Северный поток закруглим, ну и так далее. Не даем ли мы того, чего они хотят?
Совершенно правильный вопрос. Да, постоянно наши противники на Западе, и, наверное, с других точек тоже, пытаются организовать для нас провокации. Если говорить языком шахмат, который вы начали, и очень часто они это делают, и это им удается, они организуют для России ситуации цугцванга. Это ситуация, когда любой ход проигрышный, только в одном случае ты проигрываешь много, а в другом случае проигрываешь чуть меньше. Ну и в 2014 году с вооруженный переворот на Украине был вот как раз таким цугцвангом. И если бы мы не отреагировали, было бы плохо, скорее, было бы еще хуже, ну и отреагировали, нам предоставляются санкции. Сейчас в России... Запад предостерегает Россию от вторжения на Украину. Я не знаю, кто в России планирует вторжение на Украину. С такими людьми не общаюсь. Может быть, то есть нас пытаются сдержать от того, что мы и так не собираемся делать. Конечно, это было бы авантюрой. Может быть, только самые мохнатые, бородатые имперцы в России могут планировать.
Но они не принимают решения.
Да, к счастью. Хотя в некоторых случаях они повлияли, как это было в прошлый раз, с директором РИСИ был такой Леонид Решетников. вот как раз из самых крутых НТСовцев. Mm. Народно-трудовой союз – это еще были противники Советского Союза. Так вот, как вы правильно говорили, наши противники только того и ждут, чтобы мы сделали какой-то неверный шаг. Вот как бы хорошо им было спровоцировать Россию на вторжение на Украину. Вот это бы было так мощно. Тогда, говорят они себе, мы бы стали убивать, наконец, этих русских, лить их кровь, включили самые адские санкции напрямую из ада. И тогда мы бы отбросили Россию на 50 лет назад.
Но здесь есть другой аспект. Украина в лице офиса Зеленского плюс министра обороны плюс глава МИДа пытаются позиционировать для стран Запада себя, когда мы готовы на диалог, да мы тоже готовы, но они-то там, посмотрите на Россию, и если они сконцентрируют войска и будут, например, какие-то провокации, то Йенс Столтенберг, глава НАТО, говорил, Байден однозначно дал понять, что они воевать с Россией за Украину не будут.
Да?
Возникает вопрос, а кто все-таки нагнетает-то? И самое главное, каков предмет торга?
Совершенно верно. Мы уже знаем, что на Западе, даже внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, и внутри каждого европейского государства есть группы, которые выступают за более конструктивные отношения, и есть те, кто пропагандирует агрессивную, провокационную политику в отношении России. Поэтому мы слышим противоречивые заявления. Да. На фоне этих противоречивых заявлений Байден едва ли не голубем мира выступает.
Это да.
На самом деле это несколько неожиданно даже для больших скептиков в отношении Соединенных Штатов, каким и я принадлежу. И год назад мы все дружно предсказывали ухудшение отношений между Россией и Соединенными Штатами. Так вот, ну, Байден за этот год сделал больше, чем
многие
мы могли бы пожелать, и уж точно, чем Трамп за предыдущие 4 года, когда отношения только ухудшались. Так вот, куда мы пойдем дальше и в чем цена? На самом деле, если выходом из этой ситуации напряженности станет действительно подписание гарантии безопасности России, тогда игра стоила свеч.
А как могут выглядеть эти гарантии? Потому что, опять же, когда Российская Федерация требует гарантии от Североатлантического альянса не расширяться на восток, но страны НАТО, суверенные государства, которые могут обращаться к альянсу с просьбами, например, о размещении, неважно, каких-то вооружений, солдат и так далее, это их суверенное право с точки зрения международного права. Что тогда, как выглядят эти гарантии? Ну, не роспуск Североатлантического альянса точно, и не обязательство НАТО или лично Столтенберга сказать Польше, нет, мы не будем вас ничего не размещать, потому что мы дали гарантии Российской Федерации. Ну, вряд ли это так выглядит.
Евгения, надо сказать, что чтобы потенциальные члены НАТО изъявляли такое желание, Соединенные Штаты в первую очередь, сначала привели к власти таких людей, которые бы хотели в НАТО. Нейтральные люди им были не нужны. Поэтому в каждой стране, будь то Грузия, например, можем ли мы себе представить Эдуарда Шеварднадзе, желающим вступить в НАТО?
Нет. Ну, на тот момент нет.
Нет.
Безусловно.
Да, поэтому нужно было его сменить, хотя он участвовал активно в развале Советского Союза, но все-таки начать войну против России он не был способен, он не был таким безумцем. Его поменяли на Михаила Саакашвили, который был готов на любой шабаш против России. Вот, теперь практически на всем постсоветском пространстве находятся такие люди во власти, которые, да, хотят вступать в НАТО. Поэтому это не сами страны хотят вступать, это те люди, которые были приведены к власти именно для того, чтобы они хотели вступать в НАТО.
Им за это что-то будет. Я не думаю, что они опасаются какой-то агрессии со стороны России. Это просто, ну давайте, вы мне базу, ой, точнее, я вам базу или место для базы, а вы мне там, ну, чего-то.
Их единственная функция, смысл их пребывания во власти в том, чтобы они интегрировались в свою страну в западный военно-политический альянс. Угу. Другого смысла нет.
Понятно.
Иначе они во власти никому не нужны.
Так.
Да. И чтобы они предлагали свои страны в качестве плацдарма против России.
И как тогда эти гарантии могут выглядеть, которые Россия хочет?
Да. Значит, когда Столтенберг ссылается, говорит вот эти стандартные фразы о том, что страны сами должны решать, и по их желанию мы их принимаем, он, конечно, очень сильно не лукавит, а лжет. Да, это обычный дискурс НАТО для широкой публики. Мы, конечно, не узнаем, что конкретно говорил Джозеф Байден в разговоре недавнем с президентом Путиным. И, конечно же, даже Байден продолжит публично говорить, ну, примерно те же стандартные фразы. Однако не может быть исключено, что какие-то договоренности в личном обмене были. Имели место быть. Это лишь гипотеза или, скорее, даже пожелание. И такое может случиться. Я не говорю, что оно случилось. Но только вот в таких конфиденциальных отношениях, разговорах, подобные договоренности могут формироваться, скажем так. И одного разговора для этого будет недостаточно. Но, конечно, с нашей стороны необходим, наша сторона требует документ, на котором бы черным по белому были прописаны те гарантии, которые необходимы России на данный момент.
Как, например, по формату других договоренностей и договоров, которые существуют еще со времен Советского Союза между США и Россией.
Да, что-то в этом роде. Соединенные Штаты и НАТО не размещают свои вооружения далее такой-то границы. Не пытаются втянуть такие-то страны в Североатлантический альянс. И надо еще также прекращать двусторонние соглашения о военном сотрудничестве. Потому что, понимаете...
Двусторонние в смысле НАТО и с кем-то?
В смысле Соединенные Штаты, Украина, Канада, Украина, Великобритания, Украина и так далее. Что Зеленский сейчас собирается делать, да, он жаловался на то, что Евросоюз, а Германия блокирует поставки вооружений на Украину через Евросоюз, поэтому они будут договариваться со странами индивидуально, и пусть Германия отдыхает. Но знаете, какой момент? Вот не совсем понимаю, зачем Западу сейчас нужна Украина как официальный член НАТО. В этом случае у Запада появляются обязательства в отношении Украины. По статье 5, совместная защита, когда они должны будут вступать в войну против России, если с Украиной что-нибудь случится вследствие ее собственной провокации.
А я думаю, что это можно рассматривать еще с точки зрения кризиса целеполагания Североатлантического альянса. Организация была создана, супротив Советскому Союзу, Советский Союз распался из 90-х годов. Потом еще распалась Югославия. Это последний оплот по поводу как бы, того, что могло делать НАТО. Вот. А сейчас не очень понятно. Но там люди, которые должны получать зарплату, там люди, которые должны кормить свои семьи, должна продолжаться торговля оружием, патронный заводик должен работать. И вот оно. То есть это как бы, ну, организация, по сути, ради организации, и, наверное, все средства хороши. Вот здесь поэтому такой кризис возник еще, нет?
Да, наверное. И знаете, почему европейские страны держатся за базы НАТО, ну, если база располагается рядом с таким-то городком?
Да.
Столько-то тысяч человек, да, получают работу этой американской базе. Местные предприятия работают худо-бедно на нужды натовских военных. И вот таким образом, по экономическим даже мотивам...
Только бизнес.
Да. Ничего больше. А то, что эта база становится целью для ударов России, и вообще-то жизнь на кону людей, они как бы об этом уже не думают, то что, вероятно, уверены, что никогда войны с Россией не будет.
Ну,
может быть и так.
Ну, может быть, да. Но здесь еще вот вопрос Байдена, кстати, который фактически, да, выступил голубем мира, и об этом многие писали на прошлой неделе. Не кажется ли вам, что как раз с его позиции связана, неожиданной для России, связана та атака, которая произошла на него в американской прессе, причем на него ополчились все, и демократы, конечно, и республиканцы, что он не такой, а он, по сути, проявил себя как политик той еще закалки. 40-летней давности, например, опыт большой, риски понятны, и несмотря на то, что человек в таком возрасте находится, над ним смеются и так далее, но он же может поплатиться за это, вам не кажется? Потому что ястребов там все равно гораздо больше.
Смотрите, по крайней мере, два клуба ястребов есть. Есть клуб трампистов, который хочет завалить Байдена, даже если Путин выиграет. Для них Байден такой крупный враг, вот он мешает, он на пути власти. И Трамп все еще верит, что Байден украл у него выборы.
Это опять внутренняя повестка,
это внутренняя их конспирология, теории заговоров, которые трамписты собираются эксплуатировать и дальше, к слову. Угу. Вот, поэтому даже ценой победы Путина они бы хотели свалить Байдена. Так что все, что говорят вот эти ультраконсервативные круги, республиканская партия, контроль над которой Трамп захватил теперь уже про Байдена, это все как бы не имеет отношения к реальности российско-американских отношений.
Это про их внутреннюю историю.
Да, про их борьбу, про стремление снять, убрать Байдена. Теперь критики Байдена внутри демократической партии, даже внутри правительства. Да. Мы знаем, что есть несколько центров разработки решения в отношении, России. Безусловно, Виктория Нуланд очень крупный, мощный центр. Тот факт, что она замужем за крупным идеологом Кейганом, Роберт Кейган, мощный такой мозговой центр внутри истаблишмента, это усиливает ее позиции, и она представляет интересы части системы. Части
лоббизм там мощный.
Да. Есть Энтони Блинкен, который на самом деле рос вместе с Байденом.
Глава Госдепа.
Да. Он, не знаю, такое впечатление складывается, что Байден, президент, относится к своему госсекретарю немножко пренебрежительно. Ну, когда вот ты еще помнишь пацаном, да, человека, и вот видишь, как он рос, и, может быть, оценка не столь объективная, может, и объективная, может, он его вдоль и поперек знает и знает его слабости, поэтому так и относится. Но надо сказать, что Блинкен такой человек с туннельным видением, для него Россия враг, и это видение будет сложно изменить. И, пожалуй, самый опытный и разумный центр и человек – это глава Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс. Угу. Он был до недавнего времени дипломатом всю жизнь. Ну, любой дипломат, конечно, связан с разведывательными ведомствами, ну, так или иначе.
Да.
Но он очень хорошо знает Россию, он был в России послом, он знает наши такие принципиальные позиции, он знает наши больные места, он знает, как с русскими обращаться. И это хорошо, потому что он не сделает нежелательных ошибок, то есть неосознанных ошибок. Вот. Такое впечатление складывается, что Байден на данном этапе доверяет именно Уильяму Бёрнсу, директору ЦРУ. В ноябре после его поездки в Москву, где он встречался с руководителями ведомств, состоялся его телефонный разговор с российским президентом. Ну, российский президент редко, наверное, никогда раньше не говорил с директором ЦРУ, но, значит, это происходит по поручению президента Байдена. Именно Бёрнса Байден назначил своим ближайшим каналом
коммуникации.
Да, с президентом Путиным. И, наверное, это лучший из возможных каналов. Вот, и... Видите, а Байден что? Вот Байден в своем возрасте, да, в своем состоянии здоровья. Понятно, что второго срока не будет, это только шутки. Понятно, что ему нужно как бы проецировать свою силу в будущее для того, чтобы закончить нормально хотя бы первый срок. Ему нечего терять. Он сейчас входит в историю, и он не желает дальнейшего ухудшения отношений для своей страны тоже. Ему война с Россией не нужна. И да, он формировался в 70-е, 80-е годы. Все эти договоры о вооружениях, он, собственно, их и проводил. Угу. И он-то как раз, в отличие от сегодняшнего молодого поколения, и даже Блинкен, хотя ему 60, не такой уж молодой, он советскую эпоху тоже помнит, но Байден гораздо больше во всей...
Посвящен, погружен в это.
Погружен, да, он в этом сформировался еще раз.
Да, но здесь наши слушатели пишут, верить и доверять американцам в любом случае нельзя, Михаил, конечно, говорит, обманут все равно, но это же тоже есть такая присказка, что иногда важно с жуликом заключить договоренность, если ты даже понимаешь, что этот человек жулик, он тебя обманет, чтобы иметь свой какой-то коридор возможностей и время для каких-то действий, может быть, для подстраховки собственной. То есть это в любом случае нужно. Другое дело, с чем можно сравнить текущее положение дел, чтобы понимать, Россия хочет гарантии, но чтобы американцы их дали, значит, нужно либо убедить, либо повысить градус, либо пойти ва-банк.
Когда подписан документ, он все-таки ограничивает маржу для обмана. Да, она сокращается. Без всяких документов можно обманывать сколько угодно, как, собственно, обманули Горбачева, те его западные друзья, которым он так доверял, будь то Маргарет Тэтчер, которая сыграла важную роль в введении Горбачева в западное сообщество. Ну и, конечно, Рональд Рейган, который как актер ловко сыграл роль актера Горби, да, и обвел вокруг пальца нашего наивного Михаила. Вот. Сейчас, ну, сейчас ситуация совсем другая, и у нас мотивация другая. Это будут очень сложные переговоры, и что будет прописано в этих гарантиях? Конечно, вопрос очень интересный. Я немножко удивилась, когда Дмитрий Песков, пресс-секретарь, сказал, что с российской стороны такого документа не готово. Я как раз думала, что оно, мы
есть.
Должны конкретно и точно знать, чего мы хотим добиться.
Чем принципиально требования текущие отличаются от тех требований, которые в итоге американцами не были выполнены, еще когда Рогозин был нашим спецпредставителем, по поводу нерасширения ПРО? Вот это что-то иное, чего сейчас требует Россия, или это продолжение? Просто если тогда не удалось добиться, где варианты, что сейчас что-то принципиально поменяется? А это 10 лет почти прошло с тех пор.
10 лет назад Крым не был наш. 10 лет назад мы еще имели больше иллюзий.
В отношении взаимодействия с американцами.
Да, и Запад тоже имел больше иллюзий о России. Россия изменилась за это время. Да и Запад, надо сказать, тоже изменился. И да, ослаб в определенной степени идеологически по части внутреннего единства. И проблем у них, конечно, немало. Поэтому, да, наверное, повышение ставок может быть хорошим тактическим шагом. Давайте вспомним выступление президента Путина на коллегии МИД в ноябре также, когда он говорил о том, что напряжение на западном направлении полезно, потому что партнеры будут серьезнее относиться к российским интересам. Это я цитирую сообщение РИА Новости.
Угу.
И да, также президент продолжает, и в этой связи два момента вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны. Ну, если брать за основу вот эти слова президента, тогда слова Сергея Алексеевича Рябкова, сказанные вот только
что. Они понятны.
Да, они понятны, и они логически выстраиваются в ту же цепочку.
А Байден намного расчетливее, чем Трамп. Трамп был бизнесменом и остается им. А Бендер Родригес, наш слушатель, пишет, какую, я, правда, не очень понимаю, какое это имеет значение. Трамп сводил счеты с Обамой, а Байден, видимо, не сводит счеты с Трампом, кстати. Очевидно совершенно. Но нет, если он так выступает.
Нет, Байден сейчас озабочен своей страной, и Трамп ему очень сильно старается помешать и будет мешать после промежуточных выборов 2022 года, да, как в следующем ноябре, которые они, скорее всего, выиграют и парализуют администрацию Трампа. Байдена, пардон.
Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». После новостей продолжим. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-8888-948. И телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Точку с запятой мы с вами поставили, что в случае проигрыша демократов в промежуточных выборах в Конгресс республиканцы могут вообще заблокировать исполнительную власть. И важно понимать, сейчас получается час икс, то есть если договоренности возможны, то их нужно провести и зафиксировать вот в оставшиеся...
11 месяцев.
11 месяцев.
Да, всё. Да. Потому что, судя по тем усилиям, совсем радикальным, даже экстремистским усилиям, которые предпринимают сейчас ультраконсервативные круги для того, чтобы вернуть власть над Конгрессом, им это удастся. Ну, стоит исходить из худшей ситуации, стоит исходить из этого. Это значит, что они парализуют исполнительную власть. Все, что администрация Байдена должна будет проводить через Конгресс, они не смогут это делать. Да. Любые международные соглашения. И республиканцы крайне правого толка, а сейчас практически вся республиканская партия стала именно такого толка. Этим она очень отличается от республиканцев времен, например, Джорджа Буша. Угу. Вот. Такая республиканская партия не даст администрации Байдена сделать ничего просто из принципа категорически. Вот, поэтому все, что мы хотим сделать администрации Байдена, нужно поторопиться и сделать в течение вот этого времени меньше года.
Ну, очевидно совершенно, что люди, которые работают в Конгрессе, которые работают в Белом доме, во всех ведомствах, которые принимают решения, это люди, ну, очевидно, не глупые, или это люди в массе своей фанатичные, и они рассуждают, как гори все оно синим пламенем, у нас есть дело принципа, весь мир в труху. Ну, как-то так. Потому что мы живем далеко, и нас не зацепят. Так что ли, или как?
А, так тоже, да. Есть такие фанатичные интервенционисты-демократы, которые считают, что их миссия принести демократию такой, какой они себе ее представляют, то есть американское доминирование в стране.
Экспансию постоянно устраивать.
Да, угу. Гегемонию для Соединенных Штатов обеспечивать. Они есть, но они в любом случае люди рациональные. Они остаются, они сами себе в голову не выстрелят, скажем так. Есть, с другой стороны, люди, вот политические головорезы. Они сотрут все на своем пути для достижения своих целей, а их цель быть во власти.
Mm-hmm. И это то, что-то вроде Хиллари Клинтон, да?
Нет, про Хиллари Клинтон мы в первой группе говорили.
А, все, хорошо, поняла.
Это сейчас уже те ультраконсерваторы во главе со Стивеном Бенноном, Роджер Стоун, люди, которые стоят за Трампом. Трамп на самом деле это только фронтмен, это верхушка айсберга. За ним стоит гигантский консервативный, радикальный капитал, который должен обеспечить рост своих прибылей любой ценой. Mm-hmm. Все, что мы видели до 2016 года, это был такой классический американский империализм, кровавый, очень жестокий. Но следующий уровень по жестокости тоже есть. Да, и это вот тот самый радикальный ультраконсервативный капитал, который должен вооружаться постоянно. Да. Это обязательно лобби за ношение оружия. Это обязательно частные военные компании. Эрик Принс, создатель компании Blackwater, угу. Которая прославилась еще, в кавычках, прославилась еще в Ираке убийствами мирного населения, да. Да, был одним из спонсоров компании Дональда Трампа в 2016 году. Его сестра Бетси ДеВос стала в администрации Трампа министром образования. Ее первое предложение в качестве министра образования – вооружить всех учителей в Америке личным оружием.
О!
Да. Да. Ага. Это вот то, что министр образования, понятно. Да, это ход мыслей такой.
Хорошо, а есть
для еще... того, чтобы повысить продажи оружия.
Да, а есть еще, Вероника Юрьевна, мне кажется, еще третья группа – это... представители финтеха, гигантов, Twitter, Google, что там еще, Microsoft, Facebook и так далее. Ведь им приписывается как раз идеология индоктринированной молодежи. Вот они какую роль здесь играют?
Смотрите, здесь все-таки несколько обстоятельств едино сходят. Дональд Трамп был в ярости против вот этого...
Твиттера.
Да, против Твиттера, против других соцсетей, которые его исключили. Надо сказать, исключили они его по делу, потому что те экстремистские посты, которые он делал, выходят очень сильно за рамки американской конституции, американских законов. С другой стороны, сообщества за Трампа пользовались той свободой, которую до определенного времени давали соцсети, а тот же Facebook, и они на этом выросли. То есть отношения противоречивые у них с этими соцсетями, но надо сказать, что Трамп взялся выстраивать свою собственную медиа-империю, там уже больше миллиарда денег собрано на эту медиа-империю, включая телевидение, соцсети, которыми они собираются пользоваться в преддверии выборов. Конечно, они это сделают. Без сомнений, эти медиа будут у них полностью под контролем. Но возвращаясь к вот этим типам капитала, видите, это американский капитал, основная масса, решает, какой уровень жестокости им практиковать в мире. Вот достаточно ли обычного американского империализма, или же нужно поднять уровень кровопролития, насилия для того, чтобы обеспечивать тот же уровень прибыли или еще выше. Капитализм в своих крайних формах стремится к фашизму. Да? Вот сейчас идет этот процесс фашизации, какой выбор будет сделан в 2022 и 2024 году, мы еще точно не знаем, это очень сильно зависит от экономической ситуации, но чем хуже будет экономическая ситуация, тем выше шансы радикализации капитализма да, и устремления его в сторону фашизации. Все это мир проходил в 20-е и 30-е годы. Но поэтому так много сегодняшних наблюдателей проводят параллели с той эпохой, и, конечно же, очень тревожащие параллели.
7373-948, телефон прямого эфира, пару звонков предлагаю принять.
Давайте.
Наушники вот у вас лежат, можно их надеть. Здравствуйте, пожалуйста, коротко ваш вопрос нашей гости. Алло.
Вероника Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот за время всю историю существования отношений СССР, Россия, США... Доводилось ли раньше вот американцам обманывать нашу страну, или это только началось уже во время Горбачева и последующие?
Спасибо, принято.
О, отличный вопрос, да. То, что обманывать пытались постоянно, нет сомнений. Я бы сказала, что большой неожиданностью стали для нас Хельсинкские соглашения. Ну, что имели в виду тогда советские лидеры, подписывая их, сложно сказать, но они стали инструментом давления по линии прав человека и демократии в отношении Советского Союза. И вот тогда началась и стала активизироваться эта работа внутри СССР над обществом, подрывная работа на самом деле. Конечно, мы за права человека, да, но вот не с той мотивацией, не с тем целеполаганием, с которой это практикуют Соединенные Штаты. А вообще, конечно же, обмануть советское руководство было сложно. Ну, Сталина было очень сложно обмануть. Хрущева, наверное, гораздо проще было обмануть.
Но там министры иностранных дел были такие, которых было сложно обмануть.
Да, 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 да. Потому что министра Громыко обмануть было невозможно.
Вот только, да, с языка сняли, хотел сказать.
И, ну, конечно же, Юрия Андропова было невозможно обмануть. Вот. Ну, наверное, Леонида Ильича Брежнева тоже в первые его периоды было непросто обвести вокруг пальца. Так что, понимаете, Советский Союз сдался... был разрушен только тогда, когда часть советского руководства решила сдаться. И мы видели во вчерашнем фильме, да и в предыдущих фильмах про распад Советского Союза, о том, что и Горбачев, и Шеварнадзе, и уж, конечно, Ельцин хотели разрушить Советский Союз, разрушить коммунизм, по крайней мере, разрушить направляющую силу. Да, социалистическую систему, коммунистическую партию. Вот, и причем, если Горбачев хотел превратить Советский Союз в социал-демократию, да, так смягчить наше социалистическое устройство, приблизить его к центру, то для Ельцина уже не было никаких ограничений. Он хотел быть во власти любой ценой, даже ценой разрушения страны, что он и сделал. И, кстати говоря, ставку на Ельцина сделали... тогда, в 89-90 году, именно вот эти самые ультраконсервативные круги, которые тогда не были во власти, которые противодействовали Джорджу Бушу-старшему, классическому демократу, он поддерживал Горбачева и опасался всего, что может случиться с Советским Союзом, если страна распадется. Но ультраконсерваторы нашли Ельцина, подготовили его команду, провели избирательные кампании уже тогда, и в пику Джорджу Бушу-старшему и в пику Горбачеву, собственно, поставили Ельцина.
А что касается текущего момента, вы видите способность и желание элиты в Российской Федерации, федеральных властей, именно сопротивляться и не дать себе обмануть?
Еще как. И я думаю, что вот сейчас президента Путина обмануть сложно. Почему часто Вашингтон любит настаивать на том, что такой-то лидер должен уйти? Ну, например, в Сирии Башар Асад должен уйти. Угу. Потому что Асад уже знает, он свои ошибки сделал, и его уже не провести никак.
Его спасли, да.
Он прекрасно знает, Соединенные Штаты, вдоль и поперек, все, что они могут сделать против него. Ну, и президент Путин тоже знает вдоль и поперек все, что Соединенные Штаты могут сделать против него, потому что они уже пытались. Они пытались каждый инструмент применить, начиная с 2003 года, из планов Ходорковского, да, не зря он был посажен. Вот, поэтому такие опытные лидеры категорически невыгодны Соединенным Штатам. Ну и плюс российский капитал, тоже надо сказать, если мы анализируем ситуацию в терминах политэкономии, российский капитал совершенно не собирается сдавать свои активы и свой контроль, и на самом деле свою власть в Российской Федерации капиталу международному. То есть он защищается по своим меркантильным...
Они все потеряют.
Причинам, да. Да, да. Я не знаю, насколько они про родину думают. Про родину думают простые люди как раз. Да, ну еще мы с вами.
Но в итоге, как бы, вы видите способность к сопротивлению по всем фронтам.
Я думаю, что она максимальная. На данном этапе она максимальная. Да, несмотря на санкции, несмотря на наличие важных болезненных точек, на которые Запад нажимает и так растирает.
Это как раз пытаются, когда рационализировать и пытаться понять, что происходит с Украиной сейчас. Многие же обращают внимание, что сейчас идет атака транснационального капитала на украинский капитал, то есть олигархов сейчас разденут по полной, потому что при Порошенко было сделать это сложно, потому что он сам из них, вот, и он не будет против своих. А Зеленский как, в общем, эффективный менеджер, который может всю эту политику прогнать. И в этих условиях, почему много об этом говорили, по-моему, мы тоже с вами, возможно ли повторение Майдана, и многие сошлись во мнении, что на текущий момент нет, потому что украинский олигархат, в общем-то, может быть раздет довольно быстро и эффективно. И способности к сопротивлению как будто бы уже потеряны. Не знаю, насколько это правда вот соотносится с реальностью, но такая версия тоже существует. То есть способность к сопротивлению – это база, которой либо есть, либо ее нету.
И которая уже... может быть менее или более сильной. Я думаю, что сейчас она действительно очень мощная.
7373-948. Еще Сергей Алексеевич, вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да. Алло, Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Такой вопрос. Если дойдет дело до нашего военного и военно-технического ответа Вашингтону, кто, на ваш взгляд, из стран мира нас активно поддержит? В чью сторону в значительной мере качнется публичное информационное пространство? И возможно ли, на ваш взгляд, ожидать, что американцы будут предлагать такие гарантии безопасности для России, которые не будут нас устраивать, а Вашингтон будет на этом играть?
Спасибо.
Какая толковая серия вопросов. Человек смотрит в будущее и анализирует его. Да. Ну что же, кто могут быть нашими партнерами? Ну, на Западе никто. Естественно, у них будет действовать коалиционная солидарность.
И с Брюсселем тоже.
Внутри европейских государств часть общества, я бы сказала, большинство будут выступать против. Но власть до определенной степени, скорее всего, их не будет слушать, или массы не будет достаточной, чтобы власть чувствовала себя обязанной прислушиваться. Интересно, кстати говоря, какую позицию займет Китай. Да, вот на словах и на деле, конечно же, выступят против вербально, имею в виду риторически, какие политические меры примут. Кстати говоря, надо об этом подумать. А уж насколько в военном отношении Китай примкнет к нам, это тоже такой интереснейший и глубочайший вопрос.
С учетом того, что США объявили Китай фактически врагом номер один.
Да, да. И, кстати, с учетом того, какие заявления делал, по-моему, то ли министр обороны, то ли глава генштаба Китая пару недель назад, когда он говорил, что...
Нагнетать не надо, да.
Что у нас самые лучшие отношения, у нас настоящий военный альянс.
С Россией. Угу.
Да. Это, я не специалист по Китаю, но это прозвучало как будто бы в первый раз для меня, потому что Китай имеет тоже очень плотные отношения с Соединенными Штатами, и он от США тоже зависит. И 95% продукции, которая продается в американских супермаркетах, она сделана в Китае.
Конечно.
Вот, так что это вяжет больше, чем с Россией. Но, тем не менее, с учетом того давления, которое Соединенные Штаты проецируют на Китай, да, это становится интересным вопросом. Но если состоится военный альянс России и Китая, это просто жутчайший кошмар для Соединенных Штатов. Если они до этого нас доведут обоих, то самые худшие их страхи воплотятся.
Хотя, казалось бы, кстати, ну, пока, по крайней мере, нет активных действий со стороны и России, и Китая, чтобы этот альянс состоялся. Ну, то есть, мне кажется, что ни одной из сторон пока не нужна такая плотная связка.
Вероятно, вероятно, да, потому что обе стороны, собственно, ведут многовекторную политику.
А зачем АУКУС тогда нужен был? Чтобы развалить вот эту солидарность какую-то, которая начинает формироваться внутри Европейского Союза?
Совершенно верно, да, потому что, например, Франция, например, Германия совершенно не хотят воевать с Китаем. И их нужно было... На самом деле, в Вашингтоне им не доверяют, несмотря на то, что члены НАТО.
Германии и Франции,
французам, имеете в виду. Германии, да, и немцам не доверяют вот на уровне разговоров про Китай. Mm-hmm. Поэтому приходится прибегать, ну, к какой-то альтернативной формуле.
Потому что французам и немцам хочется какого-то реванша после плана Маршалла, то есть то, чем это обернулось для них.
Ой, вы как-то амбициозно на них думаете, Евгения.
Ну так, может быть.
Им просто хочется торговать с Китаем.
А, просто хочется торговать.
Да, не воевать, а торговать.
Я-то думала, это про суверенитет какой-то.
Это более мелко и меркантильно. Нет, ну что вы.
Простите. А что с Индией, Виталий спрашивает?
А с Индией тоже очень противоречивые движения. Но Индию, она все-таки в последние десятилетия была и остается американским партнером. И Индии нужно партнерство с Соединенными Штатами против Китая. Это злейший враг Китая.
Трамп не успел. Он же хотел перенести якобы производство все из Китая в Индию. Но он этого не успел сделать.
Ну, да, так быстро это не делается, и потом Китай, наверное, тоже сопротивляется. Так что Индия будет играть тоже такую многовекторную игру, но не надо слишком рассчитывать на отношения Индии с Россией, я боюсь. И,
несмотря на то, что Путин к Моди летал.
Ну, со всеми надо разговаривать, да, и потом надо разобраться, какие планы строит Моди. В этом тоже. Но такой националистический и радикальный подход Моди во многих вопросах, то, что он творит со своими мусульманами, это, конечно, совершенно жуткие вещи.
Вероника Крашенинникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, спасибо, приходите
еще. Спасибо, мы Сергею Алексеевичу не успели ответить на другие его вопросы,
успеем.
Но
в следующий раз. Да. Рубрика «В этот день» далее, новости, Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.